ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Сегодня мы читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть. Пятая глава Карма Йога. Текст 17. Так буддаястат атманас. Там ништатат парайна. Качанти апунар. Авриттим, Янна Нетута Калмаша. Я прочитаю перевод стиха. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек благодаря совершенному знанию избавляется от всей скверны греха. И тогда перед ним открывается путь к освобождению. Итак, сегодняшняя тема – освобождение от кармы. Или, как здесь говорится, от греха. И карма бывает хорошая, карма бывает плохая. Но с более высокой точки зрения не бывает хорошей или плохой кармы. Все это неблагоприятно, потому что и хорошая карма, и плохая карма имеют временный характер. Она чередуется. Откуда берется плохая карма? Из хорошей кармы. И откуда понятие хорошего? От противоположного. Так они вместе взаимодействуют в материальном мире, обуславливая человека плохими или хорошими понятиями, поступками и так далее. Все называется карма. Вращение. В разнообразных событиях, счастье, несчастье, в мире, в войне. Все в этом мире меняется. Джагат, то есть действует, взаимодействует, все это законы кармы, у нас очевидно. Но деятельность очевидна, но законы деятельности, хитросплетение очень трудно понять человеку. Принцип простой, но иногда мы не видим, что он работает буквально. Что посеешь, что пожнешь. Бывает, человек на глазах что-то делает плохое, но живет хорошо. Видим, как бы противоречие этому утверждению. Вроде делает зло, при этом он хорошо себя чувствует и живет хорошо, преуспевает. Есть же люди, которые пытаются делать добро, но на каждом шагу у них камни преткновения. Честно пытаются трудиться, и честно не могут заработать денег. Как же работает ваш закон кармы в этом случае? Разъясните, пожалуйста, в чем дело? Многие люди по этой причине отказались от Бхагавад-гиты вообще. Зачем читать это произведение? Оно запутывает еще больше. Не надо думать о карме. Карма разрушила всю индийскую цивилизацию. Понятие кармы. Так сказал Индира Ганди однажды. Почему? Потому что, карма у меня такая. У меня есть оправдание. Я что-то делаю плохое, но у меня такая карма. Такая судьба. Я безвольное существо, я инструмент, песчинка этой стихии, кармы, судьбы. Что вы с меня спрашиваете, какая у меня ответственность? И так люди стали безответственными и слабыми. И постепенно стали глупыми настолько, что они понимают законов мироздания совсем. Все переводится в область химических процессов и создания новых материалов синтетических. Все, это все понимание нынешнего мироздания в современной науке. Что касается философии, нравственности, моральных, духовных ценностей, это все очень туманная тема для нынешних людей. Не обоснованно какими-то ну, понятиями, законами основополагающими могли прояснить мне мою жизнь. Нет, не проясняю ничего, наоборот, все непонятно там. Здесь понятно, вот есть предметы какие-то, есть недвижимость, есть пища, место для сна, все, ну, я понимаю, этот мир так. Он удобен, значит, я могу жить в этом удобном мире. И почему он удобный, я его делаю удобным. Вот эти законы мне интересны этого мира. Как создать удобство? Я исследую мир с этой точки зрения. Но здесь говорится о другом. Дается пример. Очищение. В дровах есть огонь, безусловно. Но мы не видим его. Мы видим дрова просто. Но когда дрова касаются огня, они сами воспламеняются. Там есть огонь. Если мы хотим огонь, нужны дрова. Оттуда огонь добывает. И она в скрытой форме существует там, в невидимой форме. Непонятно, где там огонь. Если я покажу кусок древесины, нет, она холодная, окружающая температура. Там есть огонь. Да, его можно извлечь оттуда. Есть процесс. Также душа. Где она, ваша душа? Я вижу тело, вот есть температура тела. Физические особенности этого тела, вес, другие параметры могу исследовать как угодно. Ну и где же душа? Ну есть процесс. Есть процесс. И когда, интересно, этот, через процесс огонь выходит из дров, он сжигает дотла эту древесину. Ничего не остается. Горстка пепла. За огромное количество топлива. Эта же энергия внутри дров уничтожает полностью дрова. Мы не называем дров, нет больше дров. Где дрова? Сгорели. Сгорели означает, мы даже не знаем, что с ним произошло, как это произошло, просто их просто нет. А что? Внутренняя энергия дров уничтожена. И также эта душа, говорится, когда пробуждается, она сжигает всю карму. Мощь. Подобно огню, говорится. Мощная стихия, дух. Сейчас он скрыт, как будто его и нет вообще. И вот когда мы наблюдаем мир таким образом, мы не можем понять, где же душа. Покажите мне ее, или все душа, или Бог. Вы можете показать. Это мне самому интересно. Может быть, он и есть, душа. Но все-таки хотелось бы увидеть ее. Ну, давайте сделаем какой-то опыт. Несколько пробирок. Возьмем туда всяких элементов, ингредиентов. Найдем определенную комбинацию и отделим. И увидим, вот душа, пробирка, это я выделил, смотрите, выпала в осадок. Или в форме, может, какого-то цветного пара, дыма вышла оттуда. Ну, как еще? Или, может быть, в какой-то форме призрака какого-то, хотим далеко увидеть бы ее. Как ее представить, душу? Не надо представлять душу, мы видим ее. Мы видим ее. Просто мы не понимаем, что это душа. Душа, к ней подходит любое определение. Возьмите виды жизни, живущие на Земле. У них разные способности, разные природы. Птицы летают в небе. Кто-то не может летать, он ползает. Кто-то живет под землей. Кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то подвижный, кто-то неподвижный. Рупан говорит, это... А распределенная жизненная сила не поровну делает живые существа разными, хотя живое существо одно. Энергии в неравной степени распределяются из-за кармы. Что заработал, то получил. И сколько заработал, столько имею. Другой больше заработал, он больше способностей имеет. Чтобы даже летать в небе, нужна мистическая сила, птица. Она умеет это делать. Это ситха определенная. Чтобы жить в воде, как рыба, нужна тоже ситха. Откуда эти ситхи? Как жизнь поддерживается в воде, в земле, где угодно, в огне даже жизнь есть. А это тело горит в огне, не живет. Нет такой способности у нас жить в воде, как рыба, или в огне, как на солнце живые существа живут, или в эфире, как на луне живут живые существа и пьют сома раз. Мы даже их не видим. Мы даже не можем представить такую форму жизни. Сарвагата, говорит Бхагавад-гита, она везде существует, душа, она нематериальна. Она не подвластна материи, она не сгорает в огне, не растворяется в воде. Ей не нужен воздух, чтобы дышать. Ей не нужна пища, чтобы есть. Та пища, которую мы едим. Она независима полностью. И все эти способности различных форм жизни — это способности души. Сама материя не может летать, не может плавать в воде. Это нужно создать, сконструировать, дать разум этой форме жизни, сознание, и она поплывет. Подготовить нужно ее к этому. Она может пользоваться любой формой жизни. И материальная природа ее подготавливает. Это вот процессы как бы допуска к той или иной сфере деятельности, в ту или иную форму жизни, требует эволюции определенной, определенной тренировки души, чтобы овладеть тем или иным материальным телом. Даже это человеческое тело, которое мы имеем, мы еще не овладели в полной степени. Мы его еще не знаем. Мы не готовы еще к полноценной человеческой жизни. Мы лишь готовимся к этому, пытаемся понять, что здесь написано. Человек должен понять вещи невидимые и неслышимые, невоспринимаемые. Вот для чего он создан. Это даруется разуму. Разумный человек будет искать, как же обрести эти недоступные знания, недостижимое счастье, невозможные вещи, которые я все же хочу получить. Это человеческий разум. И нужна подготовка, как овладеть этим разумом, этими чувствами, этим умом, этими поступками. Называется карма-йога. Действуй так, чтобы очистить чувства, очистить ум, не загрязнить их, а наоборот, очистить. И ты увидишь Бога в собственном сердце непосредственно и повсюду. Он везде, внутри и извне. Кришна вездесущий. Кто сказал, где его нет? Покажите место, где его нет. Пространство – это энергия Бога. Воздух – это энергия Бога. Земля – это энергия Бога. Кто создал эти элементы? Откуда они? Мы, вторичные творцы, берем уже эти элементы, что-то из них делаем, но где источник элементов? Это тоже разум. Их столько, сколько нужно этих элементов. Ровно пропорциональное количество, смотрите, чтобы жизнь здесь была в равновесии и балансе. Кто это отмерил? До последнего атома все измерено. Это что за разум такой? Так, Бхагавад-гита объясняет эти законы принципиально. Но что не дает нам понимать эти процессы божественные вокруг нас? Карма. Например, карма – это также работа, профессия. Тоже деятельность. Есть профессиональная деятельность. Моя склонность, гуна-карма. Я вот хочу быть летчиком, допустим. Все это моя природа. Мне нравится. Я хочу быть философом. Я хочу быть рабочим, слесарем, не знаю, инженером. Кто выбирает профессию сам? Выбирает его природа, эту профессию. И когда человек работает, я потерял мысль. Что до этого говорит? Природа.
Карма мешает понять высшие вещи.
Карма мешает понять высшие вещи. Когда я принимаю профессию, я смотрю на мир сквозь призму своей деятельности. Вот так я обуславливаюсь. Также зависит от того, какого пола мое тело. Так я буду воспринимать окружающих людей. Если кто-то мужчина, он будет смотреть на женщин. С этим ничего не нужно поделать или думать о них. Если кто-то женщина, будет обратный процесс. Их будет интересовать больше мужчины, чем женщины. Это называется карма. Материальная природа. Я смотрю через материальную природу, через психологию этого тела, через чувство этого тела, эмоции этого тела, через разум этого тела, через образованность, подготовку этого тела. Я вижу сквозь призму деятельности прошлого. Если я учился, совершал такую деятельность, я вижу мир так, как ученый человек. Если я не учился, я вижу по-другому. И также есть разные формы обучения, и все по-разному видят. Одни и те же явления. Разные государства по-разному устроены. Разные культуры, разные ценности. Прабхупада еще в те времена говорил, если вы поедете в Индию, и в Индии на Новый год кому-то предложите выпить с ним стакан водки, он оскорбится. Никогда к вам больше в гости не придет. Вы нанесете серьезное оскорбление этому человеку. Но если вы в западном мире не предложите водки на Новый год, вам никогда больше в гости не придут. Могут быть совершенно разные представления о жизни, о культуре. А почему? Разные деятельности совершают. То, что я делаю, к чему я привык, это мое понятие «хорошо». Даже дурные привычки, если я к ним привык. Нормально? Хорошо? Это я? Я ценю это. Другие не очень ценят. И они даже говорят мне об этом. Но я обижаюсь. Почему они меня оскорбляют? Я такой. Моя природа такая. Это карма называется. И поскольку карма разная прошлого, то и мы занимаем разное положение в этом мире сейчас. Посмотрите, мы все не похожи ни один на другого. Абсолютно отличаются наши тела, количество разума, обусловленность, характеры. Разные поступки в прошлом были совершены. В прошлых жизнях. В этой жизни получили то, что заработали. И заработали, в принципе, неплохо. Мы люди. Мы заработали на человеческую форму жизни. Теперь у нас есть шанс особой привилегии в человеческой форме жизни. Познать Бога, абсолютную истину. Зачем? Чтобы освободиться даже от человеческих отождествлений. Научиться жить на уровне божественных знаний. Разотождествиться с материей. Вот с этой вот низшей энергией Бога называется. Это низшая энергия Бога. Она приносит живущим существам страдания. Это ее роль. Она подобна тюремщику, который не позволит наслаждаться заключенным. Что они не могут там жить по-человечески? Могут себе устроить квартиры хорошо, что делать все, поставить себе обстановку какую-то, жениться можно там тоже, план построить. Нет, не позволит делать, просто тюрьма. Такие законы отвергают. Нет, ты не имеешь права там хозяйничать. У тебя нет свободы выбора, ты должен жить в таких вот ужасных условиях. Это наказание. Также в этом мире в большей или меньшей степени мы наказаны. Раз мы родились в этом мире страданий, мы еще имеем плохую карму какую-то, причину этого всего. Как Равана, великий демон, Боже мой, в истории, это ярчайший пример, весь мир знает Равана. Хиранья-Кашипу даже не так знает хорошо, как Равана. В западном мире Рамаяна лучше знают, чем на Кришне. Мне кажется, больше эта история популярна. Равана — это великий демон, великий грешник. И он совершал великие аскезы, чтобы жить практически вечно. Он достиг такого могущества, что обладал всеми 8 мистическими ситхами. Он мог делать любые вещи, какие хочет в этом мире. Если вы обладеваете йогическими совершенствами, вы можете делать что угодно в этом материальном мире. Преобразовывать его, побеждая других живых существ. Все самое лучшее присваивать себе безнаказанно. Йога – это продукт йоги и аскез. Аскеза дает нам право получить вот эти льготы особые. Сейчас к аскезе люди не очень склонны, поэтому ситхи потеряны, особые способности потеряны у людей. Наши желания не исполняются, как правило, ситх нет, льгот нет. Аскеза не предшествовала нашим желаниям, поэтому мы не можем получить то, что хотим. Но в прошлом великие демоны знали, что если мы хотим достичь чего-то желаемого, нужно совершить аскезу и получим, что хочешь. Что хочешь, они были великими героями, аскетами, эти демоны. Они совершали такие суровые аскезы, не прекращали дыхание, не отказывались от пищи, не стояли в одной позе йогической много лет, задержав дыхание. Йогические практики применяли. И в итоге они соединялись с энергиями вселенскими даже, с воздухом вселенной. И тогда полубоги волновались этому могуществу, что нарушается равновесие во вселенной. Какой-то человек перевесил на весах полубогов. Нарушается порядок. Они спускаются и спрашивают: «Стой! Останови аскезу. Что хочешь? Любое желание, это нужно остановить его так. Любое желание выполним, какое хочешь». Хочу стать бессмертным. Ну, прости, но мы сами не бессмертны. Вот этого мы не можем сделать. Любое другое желание, кроме этого. И тогда обычно они перебирают различные вещи, как Хирани Кашипу говорит. Я не должен умереть ни в воде, ни в воздухе, ни в огне, ни на земле. Да, сказал Брахма. Есть благословение. Получил ситху. Ни от какого оружия, ни колющего, ни режущего, ни сжигающего, ни ударяющего. То есть тело его стало практически неразрушимым, почти как духовное. Он перебирал все, что мог. И никакая форма жизни не может меня убить. Вот это вот. Он думал так стать бессмертным, но не таким косвенным путем пытается достичь желаемого. Итак, и Равана, и Хирани Кашипу, и другие демоны, они пытались обладать ситхами, могуществом, чтобы не зависеть от кармы. Карма — это нечто навязанное нам, то, что мы даже не хотим. Болезни, допустим, что с ними делать? Я не хочу, но они приходят ко мне, карма такая. Заслужил, получает. Но если мы совершаем аскезу, мы можем как бы препятствовать этим вещам. Есть такие способы, йогические способы. И Хирани Кашипу обрел эти ситхи. Для чего, спрашивается, он все эти ситхи обрел? Стал очень имущественным. Он построил Шри-Ланку, город из чистого золота. Столицу себе. Из чистого золота. Где он такие богатства брал, завоевывал. Но стал неуязвимым. Даже полубоги боялись его. Мог любое желание свое исполнить сам, без помощи, без посторонних. А в итоге цель-то какая была? Смысл? Рамая не описывается. В итоге смысл этого могущества и цель всех его аскез, всех этих развитий. Он хотел обладать ситой, вечной супругой Господа. Он покусился на чужую жену, на жену Бога, которая является аристрет, мать, природу. То есть что это означает? Как это сейчас проявляется у демонов? В том, что они эксплуатируют природу. Они покушаются не таким образом. Они сейчас не знают образа настоящего. Сита Деви, там, или Радхарани, или Лакшми. Не образованы, не развиты. Но они делают это по-другому. Они эту энергию хотят подчинить себе, эксплуатировать для собственного чувственного наслаждения. Итак, мы все дети Бога, и вот эти демоны хотят наслаждаться собственной матерью. И вот это причина, почему каждый из нас заслуживает смерть в этом мире. Приходим в смертный мир. Это наказание. Мы родились и должны умереть. Если не усвоил урок, еще раз рождаемся, чтобы еще раз. Не усваивается урок, так можно бесконечно. Пока не усвоится урок. Это материальная карма. Поэтому здесь говорится, от кармы нужно освободиться. Это всего лишь чередование рождения и смерти. Если я что-то заработал в этой жизни, даже хорошее, я должен все равно родиться, чтобы получить это хорошее. Но чтобы умереть и стать потом все это. Какой смысл? Если я что-то плохое сделал в этом мире, должен родиться, чтобы получить плохой результат тоже. В любом случае, я рождаюсь для того, чтобы умереть. С хорошей кармой, с плохой кармой. Поэтому здесь в Гите говорится, не нужно ни кармы, ни викармы. Нужна акарма. Нужно разрушить карму. Деятельность, сжигающая карму. Есть духовная деятельность. Акарма называется. То есть действовать в бездействии. Вы активны, но вы не получаете никаких реакций. Как? Что это за секрет? А вы это отдаете все результаты этой деятельности и посвящаете деятельности Богу. Все. Вы остаетесь свободны. Если вы получаете деньги в результате своей работы, то мы должны сознавать, что эти деньги тоже принадлежат Кришне. Вот и все. Как это на практике, что это означает? Эти деньги должны быть потрачены на духовное развитие. Общество. Или, если не общество, хотя бы на мое личное. Давайте почитаем сейчас с вами вместе. Сколько денег мы тратим с вами на поддержание жилья, на жилье, на питание, на то, чтобы комфортно спать в квартире, на свадьбы, сколько денег мы тратим, на просто какие-то покупки, вечные постоянные мелочевки, все нас просто интересует. И сколько мы тратим денег, обычные люди, на духовное развитие? И вы увидите, нуль. На сигареты человек сейчас больше тратит, чем на духовное развитие. На жевательные резинки больше тратит, чем на духовное развитие. Да? Вот сейчас такая арифметика у нас. То есть фактически никто сейчас от кармы не освобождается. Наоборот, погружается больше и больше. Карма – это как вот штопор, винт. Ввинчивается в материальную природу. Глубже, 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 глубже. Чем больше мы получаем плодов нашей деятельности, тем глубже погружается наше сознание в материю. Мы обретаем отвратительные качества внутри себя. И не можем жить счастливо. Потому что счастье – это качество внутри. Есть качество снаружи, золото. Тоже радует. Так вот сердце должно стать золотым. Внутри. Это золото нужно внутри создать. Сейчас оно железное или каменное сердце может быть. Не бесчувственное, не без сострадания. Без такой большой любви. И его нужно трансформировать при помощи бескорыстной деятельности А-кармы для удовлетворения Бога из любви и благодарности служить Богу из сердца становится золотым у человека. Не сразу, не сразу. Сейчас это руда железная. Там есть золото, конечно, но это уже смешалось, наши хорошие плохие качества. Поэтому процесс йоги такой, что пережигается много-много раз, и руда отделяется от золота еще много раз, и в конце концов высшая проба. Сколько высшая проба? 999. Представьте себе, потрясающая проба. Дух захватывает, правда? Берете кусок золота, написано 999. Сразу прячете это куда. В цене не бывает ничего, кроме 999 проб золота. Вот так же мы должны относиться к человеку, у которого чистое сердце, еще дороже. Это дороже в миллион раз, чем чисто пробное золото. Более того, говорится, в дальнейшем процессе это золото, кусок золота чистого сердца, становится расплавленным золотом, подвижным, чувствительным, удивительным. А если еще дальше очищаться, еще больше приближаться к Богу, это сердце становится как топленое масло мягкое. И чувствительно к любому солнечному лучу реагирует. Такие чувства глубокие. Можно испытать только чистое, чистое, чистое сердце. Счастье. Но как противоречиво иметь каменное сердце или сердце подобное куску угля и ждать счастья в этом мире? Опять деньги. С ума сошел человек, что ли? Или он не читал Бхагавад-гиту, или что ли? А он просто не понял ничего, карма, ну а что такое карма, я ничего не понимаю. Да, я живу очень просто. Любой поступок, который вы сделаете сегодня, создаст настроение на целый день минимум. Разве это не очевидно? Что посеешь, что пожнешь? И вот это умное настроение, ум носим с собой постоянно, одеваемся мы, конечно, хорошо, для общества мы должны выглядеть прилично. А что будет сейчас твориться у нас? Неприличные вещи. Снаружи все хорошо, но какую-то культуру еще понимаем, мы же люди. Мы не животные, чтобы совокупляться прямо на улице. Мы должны одеваться, мы должны говорить приятные слова, мы не знаем, этикет, вежливость, законы какие-то, порядок, мы этому следуем. Но в уме что творится? Полное беззаконие. Посмотрите в ум поглубже, признайтесь, вы увидите много вещей. И вот когда мы обращаем всю свою деятельность, ум, разум, чувство, служение на Бога, ум прямо перед нами падает на колени и просит прощения. Внутри это покаяние происходит. Ты прости меня, Кришна, я последний негодяй. Вы говорите, ну ладно, ладно, просто служи Кришне. Не надо о себе много говорить, что ты не последний негодяй. Ты не первый негодяй. Не гордись тем, что ты последний негодяй. Он гордится чем угодно. Это такая тварь внутри живет. Мы с ней мучимся всю жизнь, уже много жизней. Именно он нас ведет этим путем странным, путем страданий. Он говорит, делай это. Он говорит, зачем ты это сделал, зачем ты это? Вот ты же говорил, ну ты что, разум не имеешь, что ли? Если вы приезжаете в Индию впервые, то все же интересно. Культура другая, там все интересно. На рынок пойдете, там вообще такого не видели никогда, таких ни фруктов, ни овощей, ну, много диковинок. И обычно преданные новички, но в нашу будность. Мы покоры не видели еще тогда. И само освещает диски невидимые. Ну вот пища такая особая. И есть такие деликатесы, конечно же. Пробуйте само, думаете, надо еще. Ум говорит, давай еще. Она предупреждает, не больше 2-3 самос, 3 максимум. Иначе вы будете болеть завтра точно, у вас нет проблем. Вы к этой пище, они варятся в горчичном масле, понимаете, вы это масло не переварите. Это только местные люди масло такое переварят. Гальцы могут, вы западные люди, вы не сможете справиться с такой пищей, но это вкусно. Но вы помните, не больше 3. Мы же умные. Мы знаем, мы помним, мы слышали. Но язык наслаждается самосой. Хрустящая снаружи, жареная, внутри влажноватые овощи, но вкус специй потрясающий, аромат небесный. И нежная такая самоса, и островатая. Думаете, надо еще? Ну, небольшая самоса, надо еще. Вот там сколько был лимит? 2-3. Ну, я только одну съел, можно съесть. А лимит еще не исчерпан, нужно третью. Третью съел? Да нормально. Какие проблемы, хорошо. Ты думаешь, могу еще съесть столько же. И вы столько же еще съедаете. На следующее утро он говорит вам, зачем ты много съел самоса? У тебя не сварение, температура, тошнота, рвота, понос. И ты не знаешь, что это, потому что несварение здесь не бывает почти ни у кого. Вы не знаете, что делать. Как с этим справиться? Вы бежите кому-то и спрашиваете, что делать, что делать. Несварение. Это простая. Простой рецепт, на самом деле, нужно просто знать его. Просто выпиваете пол-литра воды и вытравливаете, и все. Вовремя. Все эти самосы нужно вылезти обратно. Но ум говорит, зачем так много ел самос? А кто, прости меня, надо умел есть самосы, не пить? Ну ты что, не имеешь разума, что ли? Ты же виноват, ты же выбрал это все. Я лишь предложил. Он всегда остается невинный, понимаете? Я невинный. Мы всегда с собой как-то странно разговариваем, что всегда себя выгораживаем и защищаем, а других всех обвиняем. Это наш негодяй, ум. И вот этот ум-негодяй пытается услышать о Кришне. Что он услышит? Он только карму. Что мне Кришна даст вообще? Если даст богатство, я скажу, Хари Кришне скажу. Я, конечно, мусульманин, но за это много не платят. Вот если Хари Кришна заплатит больше, я повторю Хари Кришна. Вот и вся религия. За исключением того, что когда человек чист сердцем и он свят, он везде святой. И он в исламе святой, и он здесь святой, он в христианстве, он где угодно, с любой точки зрения, он святой человек по качеству. Потому что нет кармы. Если у человека нет кармы, как вы определите его, кто он? Индуист, русский, американец, кто он? Нет. Вам в голову-то не придут такие обозначения. Святой. А святой он везде святой. В любой религии, в любой культуре. И вот эта цель, как бы, очиститься от кармы, чтобы превзойти вот этот уровень материальных представлений и делений общества. Для конфликтов люди разделяют друг друга. Чтобы потом конфликтовать. И выигрывать какие-то дела ради выгоды кого-то использовать. Это все продукт кармической деятельности прошлого ради выгоды, 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 выгоды. В итоге этой выгоде подчиняются все моральные принципы, духовные принципы, бескорыстные принципы, возвышенные идеологии. И сейчас просто покупает, продает кого угодно, покупает, продает кого угодно. Может быть, единственное сейчас осталось святость, что мать готова за своего ребенка отдать жизнь, и мы ценим это. Но вот так такие отношения должны быть между людьми чистыми. Подобно как в одной семье говорится. Что же нас разделило всех? Сделало чужими карма наши собственные поступки. Они отпечатались в нашем сознании. И теперь мы видим свой и чужой, друг и враг, черный, белый. Вот так мы видим людей. Это полная глупость. Это полная невежество, согласно Богородице. Я почитаю короткий комментарий. Высшая трансцендентная истина – это Господь Кришна. Стержнем Бхагавад-гиты является утверждение, что Кришна – Верховная Личность Бога. Это провозглашают все ведические писания. Пара-таттва значит высший, высшая реальность, постичь которой могут те, кто осознал три ипостаси Всевышнего – Раман, Параматму и Бхагавад. Бхагавад, или Верховная Личность Бога, является высшим аспектом абсолютной истины. Превыше этого нет ничего. Сам Господь подтверждает это. Матах паратаран нанья кинчит аси тананджая. Даже безличный Брахман покоится на Кришне. Браманохи пратиштахам. Поэтому во всех отношениях Кришна — это Высшее Я. Тот, чей ум, разум, вера и упование направлены на Кришну, кто целиком предался Ему, иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, без сомнения уже избавился от всех скверных греха и в совершенстве постиг все аспекты трансцендентного бытия. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно понимает науку о Кришне, включающую в себя концепцию одновременного тождества и различия, и вооруженный этим трансцендентным знанием, неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению. Можно видеть, не видеть Кришну, как мы сказали, за кармой. Например, мы смотрим на какие-то предметы. Вот автомобиль современный. Это же не Кришна. Я покупаю его. Эксплуатирую. Это не Кришна. Я эксплуатирую, я его использую. Я пользователь. Мне нужен ресурс. Вот этот ресурс для моего наслаждения — это не Кришна. Это мое понимание, это не Кришна. Но если мы этот автомобиль и бензин занимаем служение Кришне, мы видим его как энергию Кришны, связанную с Кришной. Как? Это же дело человека. Ну ладно, солнце Бог создал, может быть. Больше похоже на правду. Но автомобиль создал человек. Почему тут Кришна вообще? Нет. Кришна создал автомобиль через человека. Разум человека создал автомобиль. А кто дал разум человеку? Кришна знает, что человек будет создавать автомобили, самолет. Он это делает. Он санкционирует эти вещи. Мы лишь слуги. Мы лишь инструменты в этом процессе. Но понять это можно, когда мы автомобиль занимаем в служении Кришне. Достаточно просто один раз на программу преданных подвести, и вы почувствуете, что ваш автомобиль принадлежит Кришне. И сразу почувствуете свободу и счастье с этим. Как карма это сразу сжигается. Да? На практике можно подтвердить. Квозь машина, подвезите преданных на программу или что-то, помогите транспортом или чем-то еще. Вы сразу увидите, что это можно занять в служении Кришне. Это связано с Кришной. И мой ум связан с Кришной, и тело связано с Кришной, и каждый связан с Кришной. Как? Займите кого-то в служении Кришне, и вы сразу почувствуете родственные отношения. Любого новенького сейчас человека пригласите сюда и попросите что-то сделать, скажем, потом полы помыть после программы. Он помоет полы и почувствует, что он в семье. Это сознание Кришны. Это карма-йога называется. То есть служение Кришне требует каких-то ресурсов, каких-то предметов, денег, людей. И если мы служим Кришне, используя все это, как материалисты используют для себя, для выгоды, мы для Кришны, мы видим, что наши отношения становятся духовными. Мы приобретаем трансцендентное знание, сжигается карма, значит. Просветление наступает. Транс можно почувствовать даже. Глубокое счастье — это деятельность. Это то, что написано в Бхагавад-гите. Сражаясь, говорит Арджуна, ты вой, и думай обо мне. И даже твой лук и стрелы — это будут инструменты служения в этом случае. Праведностью, духовностью. То есть сражаться можно даже для Бога, смотрите. Торговать можно для Бога. Преподавать можно для Бога. Траншеи копать для Бога можно. Можно использовать самолеты для Бога, пишущие машинки, компьютеры, музыкальные инструменты, микрофоны, электричество, вот эти вот залы. И на это время зал становится храмом. А знаете, что здесь происходит в другое время? Не поверите, не узнаете, если придете сюда. Вертеп. Я серьезно говорю. Здесь всякие вещи могут происходить. Все четыре революционных принципа нарушаются тут. Но пока на время здесь преданное служение, мы не чувствуем этого оскверняния, смотрите. Как будто в храме находимся. Также эта планета, ее можно превратить в ад, в вертеп. Но это же место можно духотворить, если мы занимаем это в служении Кришне. Живые существа сразу же обогащаются трансцендентными чувствами и знанием. Рассеиваются все эти ложные представления о себе, о других. Это могущество чистого любовного преданного служения. А карма называется процесс. Освобождение от кармы называется. То есть бескорыстная деятельность. Для удовлетворения Бога. Все, другой причины. И ничего взамен человек не просит. Это называется чистое сердце. Золото настоящее. Это очень привлекательно. Это очень прекрасно. Это имеет смысл. Это имеет великое значение и важность. Такие люди, такая деятельность на вес золота, говорится. Они очень редки в этом мире. Это ценность божественная. Сознание Кришны учит именно этой божественной деятельности, трансцендентной деятельности, которая начинается с того, что мы повторяем его имена. Нам нужно знать, как служить Кришне, кто такой Кришна, как же узнать его, по имени нужно. Если вы знаете имя какого-то человека, у вас есть шансы с ним познакомиться, узнать его лучше. Если вы спрашиваете его имя, потом забываете, человек думает, что он вам интересен, не важен. Но если вы не забываете его имя, отношения продолжаются. Так что не забываем каждый день имена Кришны, повторяем. Каждый день повторяем Хари Кришну Махамантру. С этого начинается бхакти-йога, процесс а-карма. Уже эта мантра способна сжечь дотла всю греховную карму. Если повторить чисто один раз, написано в Пуранах, один раз повторить имя Кришны, сказать Хари Кришна один раз чисто, без оскорблений, сжигается вся карма, освобождается все грехи человека. Один раз. Это высокая квалификация, но мы практикуем постоянно, чтобы когда-то этот один раз сказать, осуществить это, в какой-то момент именно, а осознать Кришну полностью. Кто я, подожди, Кришне? Как Кришна? Это мой Господь сердца. Вечный, я его вечный слуга. Вот это сознание Кришны. Вот так нужно произнести Хари Кришна. И тогда это факт, что я слуга Бога. Это факт, что я частичка, я не Бог. Мне нужно просто признать этот факт. Убрать эту гордыню, этот ум, бунтующий, грязный ум, который твердит, что я. Нет, Кришна. Не я, Кришна важен. Я важен как слуга Кришны, да. Я вечного слуга, это моя добрая воля, это моя любовь, это моя благодарность, потому что Кришна дает все мне. Ради меня готов все сделать, если я его чистый, преданный, он готов себя отдать. Себя без остатка отдать готов. Он так отвечает. Самая благодарная личность. Самая чистая личность. И если мы удовлетворяем его своей деятельностью, очищается вся наша жизнь и даже жизнь наших предков до сотого колена. Ну, такая благодарность свыше. Все проклятия устраняются. Мы больше не будем жителями мира смерти. Для нас Господь может уготовить свою обитель личную, к себе домой позвать. Откуда мы и выпали когда-то. Мы же его дети. Мы должны жить в его доме. Это материальная природа, это наказание. И наказывает человека его собственная карма, что ты посеешь, то ты пожнешь. Все справедливо. Ничего лишнего. Никакой мести, никакой зависти свыше. Вот сколько ты посеял, столько ты получишь. И что ты посадил, то ты результаты получишь. Мы учимся не обвинять никого, если приходят какие-то неудачи. И не присваивать себе победы или успехи. Это к нам не совсем относится. Любой успех — это награда свыше, это не мое достижение. Любое страдание, наказание свыше, это мне должно пойти на пользу. Это хорошо для меня, и то, и другое. Я должен благодарен быть равной степени за то, и за другое. Это сознание Кришны. Это чистое сердце. Это связь. Итак, какие-нибудь вопросы об этой теме? Там вижу руку.
Мы говорили про золотое сердце, про мягкое сердце. Да, есть такая расхожая фраза. Я желаю всем счастья, да? Надо желать всем счастья, чтобы всем было хорошо. И в шастрах есть такая формулировка. Сарва Субхина Баванту. Пусть все будут счастливы. Это такое ведическое пожелание. Но
в реальной ситуации бывает так, что наша доброта побуждает окружающих нам садиться на голову и как бы все время испытывает предел нашего терпения и эксплуатировать нас, грубо говоря, да? Как говорят, есть такое понятие «божий одуванчик», да? То есть верующий якобы беззащитен перед агрессивными людьми. С другой стороны, если мы начинаем говорить: «Вот я особенный, у меня есть Бог, я верующий, у меня есть Кришна», то люди начинают тоже подозревать, что ты фанатик и больше говоришь, чем на самом деле являешься. Вот где эта граница в реальной жизни между терпением, добротой и непротивлением злу или эксплуатации со стороны людей, которые в этом мире, они все стараются эксплуатировать именно беззащитных, более слабых, так сказать. Как вот эту границу найти, пожалуйста, можно сказать?
Хороший вопрос. Если мы хотим распространять хорошие вещи, несомненно, люди могут нас эксплуатировать. Если мы хотим жить ради других людей, ради служения Богу, они подумают: хороший материал для эксплуатации. Они хотят помогать людям страдающим. Вот я тут страдающий, помогите мне. Я вам еще приду много страдающих, у меня вся семья страдает. Дайте нам денег, оплатите нам больницу, пожалуйста. Дайте нам хорошую квартиру, там нам неудобно, там тоже болеем в той квартире, вот, заботьтесь о нас. Они хотят жить за чей-то счет. Поэтому, чтобы на самом деле проповедовать сознание Кришны, и вот эту формулу осуществить, пусть все будут счастливы, ведическую, необходимы две вещи, не только знания, но и отречение. Необходимо вайрагья. Вайрагья означает, что вы становитесь как лотос, который не смачивается водой. На вашу голову кто-то хочет сесть, он схватывается. Вы отречены. Это не ваша обязанность. То есть нужно развивать вайрагью еще. Но если я еще сам привязан к этому миру и проповедую такие вещи, конечно, люди воспользуются этим. Будут досаждать также и те, кто хотят за чужой счет жить. Какие-то такое сознание также будет к нам прилипать. Вы знаете, что общество сознания Кришны немало таких людей приходит? Которые просто не способны поддерживать себя, как-то жить, но полноценной жизни материальной, и хотят жить за счет вот каких-то таких вещей. Не выполнять свои обязанности. И многих тут нужно учить заново. Работать, поддерживать семью. Они не хотят ничего делать. Хотят есть просад и петь и танцевать, больше ничего. И даже многие уходили в ашрам брахмачари только потому, что не хотели работать. Или семью поддерживать. Не потому, что любили Кришну, а потому, что просто не хотели работать. Такого склада люди были. Поэтому, видите, это движение могут использовать люди вот таким образом некоторые. Тогда кто должен управлять таким движением? Как возвысить? Отреченный человек. Который скажет: работай для Кришны. Ты обязан это делать. Твой долг должен выполнять. И он знает, как выполнять свой долг, а не чужой долг. Который может проповедовать, пробудить совесть, когда стыдно жить за чужой счет. Позорно это жить за чужой счет. Для этого необходимо гьяна и вайрагья, два фактора. Если у нас будет достаточно развито отречение и знание в обществе в достаточной степени, то мы сможем справиться с этой проблемой. Такая тенденция есть везде, не только в нашем обществе. Везде, повсюду. Все люди хотят так жить за чужой счет. Все революции, все беспорядки в мире только по двум причинам, вы же знаете в истории. За уменьшение количества рабочего дня, часов, и увеличение зарплаты. Они были бы рады вообще не работать, только получать деньги. Большинство людей так настроено. Кто сейчас думает о благе всего общества? Самому обогатиться, выжить и все, прибавлено все общество. И также здесь, в обществе сознания Кришны, мы учимся, знаете, нам не так просто думать о благе всего общества. Тоже та же тенденция, думаю о благе своем. Проповедник приезжает, мы придем, послушаем для нашего блага, а потом, если там не приезжает какой-то такой проповедник, который меня бы вдохновил, знаете, там вот, на руках бы поносил, вот, счастье бы дал какое-то, я вообще не приду сюда, только на просаду все. Это тоже менталитет. Нам нужно еще учиться, 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 как свою жизнь сделать такой жертвенной. На любом уровне, если мы сплотимся для служения Кришне, мы достигнем чудесных вещей. Но чтобы сплотиться, нужны знания, отречения. На основе привязанности мирской мы не можем сплотиться, у нас опять появляются свои, тут друзья, не друзья. Это все гуны, материальные природы, это все еще карма, остатки кармы. Нас беспокоит. Поэтому пусть все будут счастливы, я должен сказать, человек в знании, в отречении. Как это нормально?
Можно продолжить вопрос?
Да.
А все-таки как практически отречение использовать в отношениях...
Под микрофон еще повторите.
Я хочу продолжить, если этот вопрос я не совсем уловил. Как практически использовать отречение в отношениях с людьми, которые пытаются эксплуатировать тебя? Что нужно сделать? Отстраниться или что сделать?
Отречение означает, смотрите, как летит самолет. Птица. Она не прерывает свой полет, видите? Это называется отречение. Возьмите в полете. Цель устремления к Кришне. При всех обстоятельствах. Птицу никто не остановит, когда она летит. С ней можно говорить, но полет она не прервет. У вас есть несколько секунд, чтобы с ней пообщаться. Ее уже есть. Это отречение. Также каждый, если летит в своем самолете, такое есть сравнение Прабхупады в этой жизни, мы как каждый в своем самолете. Каждый умирает в одиночку, то есть мы в своей капсуле находимся. И тоже необходимо отречение. Мы не можем помочь самолету, если что-то случается, неполадка в полете. С земли можно только дать совет. Все. Это отречение. Мы можем давать советы, знания, но там должны сами принимать решения. В духе отречения. Самостоятельно нести ответственность за свою жизнь в духе отречения. Не полагаться на кого-то, на чего-то, на Бога только полагаться, в духе отречения, на высшие силы. И на свои способности, которые даны свыше. И получилось, хорошо, не получилось, судьба. Мы принимаем то и другое. Это отречение. На другом случае привязанность. Мы обвиняем тогда. О, не получилось, давали совет, а не получилось, видите, а я хотел. Я привязан к плодам этого всего. Я хотел получить результат, не получил результат. То есть мы должны также знать, как проповедовать в отречении людям. Мы должны возиться друг с другом. Мы должны направить свою энергию к Кришне и помочь другим тоже к Кришне направиться. Вот в чем наша роль, вот в чем отречение. Но каждый летит на своих крыльях. Видите? Каждый летит на своих крыльях. Укрепляем дух. Это отличие. Пока мы были во Вриндаване, несколько преданных русскоязычных оставили этот мир. Кремировали тела. И вот в эти минуты человек понимает, что он должен быть в отречении. Ни на кого не рассчитывать, только на Бога. Надо запомнить это настроение. Это важное настроение. Иногда мы путаем сентименты с духовностью. Если человек вот плачет, у него проблемы, плохо. Мы думаем, вот жалко человеку, не помочь ему. Помогать нужно, но как помочь? В духе отречения. Должны увидеть. Этот человек на самом деле способен сам помочь себе. Он способен. Даже дать ему такой совет, как это сделать. Вот это лучшая помощь. Мы не решаем проблемы за кого-то, но мы можем поддержать его дух, и он способен решать проблемы свои сам, этот человек. Вот в чем истинное образование. Летите на своих крыльях, ходите своими ногами, применяйте свой разум. Развивайтесь. Не служите бездумно, слепо, рабски. Станьте свободными людьми. Знание отречения сейчас делает свободным. Если вы не идете на компромисс с абсолютной истиной, вас никто не сможет использовать. Невозможно.
Ваша милость, спасибо вам за то, что у вас есть. Скажите, пожалуйста, когда отношения строишь со старшими, и если был в прошлом нехороший опыт, когда старшие с тобой не очень хорошо поступали, ты боишься. Боишься, что они тебя просто съедят. Как доверие свое восстановить, как старший?
Не надо служить старшим. Кто это слышал, служить старшим? Служите Кришне. Тогда вы сможете выдержать любые испытания. Если вы видите за старшим Кришну, ничего страшного. А если даже в этой ситуации вы переживете легко, если в этом видите волю Кришны, примите это как подарок. Если вы за старшим не видите Кришну, опасная ситуация. Если у старшего есть какие-то несовершенства свои тоже, свои недостатки человеческие, вас это может шокировать. Старший — это слуга Кришны. Вот и все. Так нужно смотреть на него. И пока он слуга Кришны, мы служим его, пока осознаем, что слуга Кришны. Но когда вы уже не осознаете, что слуга Кришны, когда он уже эксплуатирует вас, чем-то злоупотребляет, вы должны знать, я не должен служить в этом случае человеку. Я должен служить Кришне, сознавая Кришну. Если я уже не сознаю Кришну, это не служение. Поэтому не расстраивайтесь, хороший урок. Ну а что тут плохого? Получили хороший опыт. Второй раз не повторится весь. Вы думаете, у старших нет недостатков? Не идеализируйте. Любого из нас сейчас с закрытыми глазами выбирайте кучу недостатков. Чего расстраивайтесь? Потому что пока эти недостатки у вас лично не коснулись. Вот, со мной ближе, познакомьтесь. Когда слышите Бхагавадгиту, все хорошо. Да, жена иногда меня ругает, допустим. Даже дочь бывает недовольна. У меня есть недостатки. Что теперь делать? Разум развивать свой, правильно. Опыт, учиться. Всем нужно. Чего плакать? Я тоже могу плакать сейчас. Меня тоже, знаете, как обижали? Жена, о, я сейчас буду плакать, жена. И вот следующий день все буду жаловаться. На жену, на дочь буду жаловаться, на все вообще. На гуру даже могу пожаловаться. У меня есть что сказать. Я всякое переживал тоже, ну и что? Это урок, это жизнь, это школа, я ученик, все хорошо. Есть Кришна, я служу, все замечательно, все организовано. Никогда не идеализируйте никого. В этом мире нет совершенных. Совершенные все в духовном мире. Здесь все совершенствуются, даже духовные учителя совершенствуются здесь. Даже Иисус пришел, чтобы послужить, чтобы пойти дальше еще в служении Богу. А до него был Иоанн Креститель, которого почитали как Бога. Он сказал, нет, я у него даже шнурки не могу завязать на сандалиях. Кто я такой? Так что изучайте все спокойно, не надо плакать. Сильно расстраиваться. Надо на самом деле... Есть же такой прием, да? Злой старший и добрый старший. Если один старший, нужно идти к другому, который поступает. Равновесие. Ну, в семье так, природа устроена, есть мать-отец, и мать, она добра, больше к сыновьям, а строга к дочерьми. Отец, наоборот, очень мягок к дочерям, но очень строг к сыновьям. И так балансируется, видите? Дочь получит от матери хорошенько, а отец там скажет, все хорошо, простит все. А сын, наоборот, к матери идет, от отца получает. Ну, так оно есть. Так же здесь выберите отца и мать. Кто-то вам жестко скажет, кто-то приласкает. Так все уравновесится.
Спасибо большое за лекцию. Я услышала для себя про профессию. Говорили о том, что как бы, как, карма влияет так, что через профессию также как бы она влияет то, как мы смотрим на мир. Да? И вот, как тогда, я это поняла, что это неблагоприятно. Да? И как тогда быть, что ну, как бы разделять, что есть вот я, там работающий человек, да, и есть как бы я как духовный человек. Да? Либо как бы наоборот, использовать вот профессию, чтобы ну, как бы соединять в ней все, да, чтобы использовать ее для проповеди, для своего духовного развития в том числе. То есть такой вопрос, разъединять или объединять, наоборот, в этом?
Профессию разделять с предослужением или объединить?
Ну, чтобы через вот карму, чтобы как бы, чтобы не смотреть на мир через профессию. Вот. Я правильно поняла, что это неблагоприятно?
А, да. Надо смотреть не через профессию, а через исполнение долга. Профессии бывают разные, а долг один. Видите? Вот если мы через долг понимаем свою профессию и отношения с миром, тогда мы будем понимать других людей разных профессий. Долг объединяет, карма. А вид деятельности не важен, к чему склонен человек. Важна дхарма его. Я привожу этот пример из коммунистической культуры Советского Союза. Фильм «Коммунист». Он прославился тем, что рубил дрова человек. Все. Не видели? Если не видели, если увидите, как он рубил дрова, то вы скажете, это коммунист. Фильм правильный. Он просто рубил дрова. Но как он исполнял этот долг, там описывается. И потом никто не мог объяснить его геройство, что пришли тысячи людей его проводить. А кто он? Что он такого сделал? Вот он рубил дрова. То есть люди не могли объяснить даже, в чем его величие. Но это был долг. Не в самой деятельности, что он рубил дрова, была ценность, а в исполнении долга. Как он это делал? Какой ценой это делал? Вот что важно. Сейчас люди говорят, социальное положение важно, более важно, чем долг. Или профессия более важна. Профессию, если выбирают какую-то престижную. Нет. Ценность именно долг. Профессия не дает никакой ценности. Это просто склонность, чисто формальная разница. Потом учимся исполнять свой долг. Как? Утром поднимаемся каждый день, повторяем свои круги, практикуем, как обещали, читаем книги, пищу все предлагаем Кришне. Мы учимся этой дисциплине долга. Это наш первейший долг. Если мы усвоим вот этот долг духовный, он отразится и на материальной нашей жизни. Дхарма проникнет туда. И мы сможем очень хорошо выполнять свои обязанности в этом мире тоже. Безупречно. Если мы привязаны к долгу, мы отречены от плодов труда и от вида деятельности. Долг превыше всего, говорится, дхарма превыше всего, долг. А люди говорят, работа превыше всего, потому что я так зарабатываю деньги. Итак, все затихли совсем уже. Все хуже и хуже становится. Пожалуйста. Благодарю.
книге «Наука самосознания» приведена беседа Бхактивиданта Свами Прабхупады с доктором Бенфордом. В этой беседе проходила следующая мысль. Свами Прабхупада касается темы изучения листочков или травинки. И он отмечает, что изучая листочек этот самый или травинку, вы лишь прикасаетесь к тому, что может впоследствии умереть. Нежели за место изучаете Всевышнего, как вечного, как всепривлекающего абсолюта. Значит ли это, что материалистическая наука в том смысле, что когда мы изучаем законы полета, законы движения из различных областей, приковывает человека к материалу, к материальному миру? То есть приковывает в том смысле, что человек присваивает себе, он привязывается, можно даже привязывается или присваивает себе эти самые вещи. То есть он это открыл, мы, например, говорим, первый закон Ньютона, Ньютон открыл этот закон, и может закраться мысль, что все вот эти самые открытия присваиваются человечеству, и затем это говорится как прогресс цивилизации. И в таком ключе, мы сейчас живем, как так называемый Кали-юг.
Да, хорошая речь. Очень разумно все изложил, прочитанное. То есть мы не против, Пады не против того, чтобы человек летал на самолеты, допустим, изучая законы полета. В прошлом, в ведические времена, если в Пураны заглянулись, люди летали. Были виманы. Знание-то осталось также физическое, как создать такие корабли межпланетные. Также были мистические ситхи, они могли путешествовать в пространстве. Но суть в чем разница между сегодняшними полетами, рейсами самолетов и полетами, скажем, тех людей. Цели были разные полеты. Цели. Не запрещается изучать траву. Но как мы изучаем траву? Если вы поймете Кришну, трава сама откроется вам. Вот так мы понимаем траву. Он говорит, ваша беда в том, что вы изучаете траву, отвергая Кришну. Вы не можете понять причины травы. Замысел, это устройство, это явление, вы не можете понять, что вы Творца не знаете. Причину этого творения не знаете. Причину травы не знаете. Об этом Прабхупада говорит. Но если вы поймете Кришну, вы траву также поймете. Вот таким образом изучается все остальное. Так же человека можем понять. Космос можем понять. Все необходимо откроется через Кришну, через Творца. Можно изучить это творение без Бога. И это принесет массу проблем. Колоссальный вред. Но если мы изучим это творение через Творца, это принесет огромную пользу. В этом разница. То есть наука должна быть. Должно быть понимание. Электрическая энергия использовалась в те времена, тоже в древние времена. Об атомах, молекулах не думайте, что знают. Сейчас люди раньше не знали. Они описаны в Куранах. Потому что в те времена описывается, молекулу из трех атомов можно увидеть невооруженным глазом в солнечном луче. Такая острота зрения была. Без микроскопа. Люди понимали мысли, то есть они большими знаниями обладали, чем сейчас. Без технологий. Каким путем? Через высшие силы, через ситхи. А они сейчас пытаются низшей энергией владеть. Но у них нет ситх. Они делают микроскоп, хорошо, из низшей энергии. Создали линзы, сфокусировали. Но кто смотрит микроскоп? Несовершенный человек. Без разума, тот же самый человек. Как они смотрят? Микроскоп, телескоп, куда угодно. Но разум остается у них материальный, грубый. Они ничего не могут увидеть или понять на самом деле. Даже через микроскопы. И так было понятно всем, что мир состоит из атомов, написан в Ведах. Ветхах также описывает назначение земного уровня планеты, где мы живем, что тут нужно делать, что не нужно делать, чтобы было счастье, процветание, чтобы все были счастливы, как мы слышали. Нужно знать законы этого мира. Не так, что ученые, они говорят, как заблагорассудится, откроем и будем использовать, как заблагорассудится эти законы. Как захочу, стану хозяином мира. Но мы приводили пример. В тюрьме мы не можем хозяйничать, потому что есть тюремщик. Невозможно. Не получится. Поэтому не то, что сознание Кришны против развития науки. Наоборот. Наука развивается сейчас еще сильнее, благодаря духовному знанию, еще глубже. Мы пишем философские книги, Прабхупада философские объясняют, такой философии нет нигде. Такой науки нет равной нигде.
Спасибо. Разрешите продолжить?
Ну, скажи что-то еще хорошее.
Такое отречение, так, которое сегодня произносили. Разрешите, я высказал свое понимание, и мне очень важно, чтобы мое понимание было верным. Ну, как бы оно давало верную связь. Происходящее рядом с человеком, это не от него зависящее, и вот это самое не от него зависящее, когда происходит, с одной стороны, происходит по его карме, он должен принять, а с другой стороны, он ничего не сможет изменить. И вот этот самый процесс отдать Всевышнему. Вот, то есть положиться на него и выполнять предписание, которое вы упомянули. Если я верно изложу.
Неплохо, логично. Но что такое отречение? От нас не зависит обстоятельства. Есть уже карма, судьба какая-то. Независимо от моих желаний, ситуация складывается так или иначе. Каждый день я это вижу, что ситуация складывается не всегда по моей воле. Я подчинен, скорее всего. Так, хорошо. В чем моя роль тогда? В чем моя свобода? Свобода в непривязанности в этой ситуации ни к чему, а в исполнении долга. Что-то хорошее происходит, вы не привязываетесь, исполняете свой долг. Что-то не очень хорошее происходит, вы не привязаны, не переживаете, просто продолжаете исполнять свой долг. Вы переживаете эти события как погоду. То хорошая погода, то плохая погода, а вы все равно ходите на работу. Вы в отречении, на вас это не влияет. Вы все равно приближаетесь к Богу. И плохая ситуация, и хорошая ситуация для вас одинаково приближают к Богу. Что вы теряете в этом? Ничего, это отречение. Отречение – это путь, вы в движении будете находиться. Как только вы привязались, вы остановились. Вот плохое нужно разобраться, вот хорошее нужно забрать, держаться. И меня связывает плохое и хорошее, связывает, где же вы отвечаете? Я связан кармой. Вы нужны беспокоиться за хорошие вещи и страдать от плохих вещей всю жизнь. То потери, то приобретение, то что-то еще, я вечно в тревоге. Но если я осознаю свой долг выше, чем эти события, я свободен. Служение Богу – это полная свобода. В любую погоду, всепогодные самолеты. Хорошо, еще кто-то? Да?
Харе Кришна. У меня такой короткий вопрос. Собственно говоря, наверное, ответы на него уже были. Но если так сформулировать кратко, какая связь между свободой выбора и отреченностью?
А свобода выбора
и отреченность.
Отреченность. Да. Отреченность – это правильная свобода выбора. Правильный выбор. Например, мы принимаем пищу низшего качества. И нам предлагают пищу высшего качества, очень вкусную и полезную. Естественно, вы принимаете, выбираете эту пищу. И это означает, что вы отрекаетесь от плохой пищи. Это способность выбирать правильные вещи. И когда вы принимаете Кришну как смысл своей жизни, служение Кришне, вы отрекаетесь от своего материального и физического. Все становится духовным. Потому что быть не привязанным ни к чему невозможно. Мы частичкой к чему-то должны быть прикреплены. Либо к материи, либо к духу. И вот когда мы прикреплены к материи, мы лишены духовной связи, страдаем. Когда прикреплены к духу, мы освобождаемся от страданий. Это отречение от материи. Есть история об отречении короткой, о Коршуне Аванти. Большинство знает эту историю. Хорошая поучительная история. Коршун Аванти схватил добычу и взмыл воздух с ней. Он был очень рад и горд своей добычей. Удачная была охота. Но его преследовала целая стая воронов. И сначала он подумал, я коршун, я сильнее птица. Я смогу последовать за себя. И он сражался. Но он заметил, что у него были когти заняты. Был только клюв и крылья. Ворон было больше. И это была неравная схватка на самом деле. И он стал уже страдать еще больше. Там боль, уже кровь течет. Он чувствует, что дело принимает серьезные обороты. И тогда подумал, как же быть? Я попал в глупую ситуацию. Я сильная птица. И смотрите, какой странный конец моей жизни. От кого, спрашивается? От каких-то ворон. Неужели я должен смириться с этим? И когда он так подумал, у него вдруг осенило. И внутри голос сказал, отпусти добычу, стань свободным. Он разжал когти просто, одно усилие. Добыча упала вниз, и все вороны исчезли. Никого. Свобода. Привязанность. Симпатии, антипатии держат нас в этом мире. Симпатии, антипатии. Друзья, враги, эти счеты не сведены. И я хочу свести счеты в следующей жизни. Я не умираю спокойно, видите? Я в карме умираю. В этой привязанности, антипатии, в этой политике, в этом устройстве, мироустройстве, я хочу все не доделать. Я тут не доделал, я хочу еще пожить, и вы умираете. И мы смертные снова. Доделывайте все. Ну что? Доделайте. Сколько нужно жизни, чтобы доделать все? Видите, говорит, этот мир не переделан. Вы не знаете его масштабов. Отпустите добычу. Скажите, Кришна, все твое. Нир мама, у меня здесь ничего нет. И все вороны. Путь отрезан.
Правильно я понимаю, что индикатором правильного преданного служения является радость сердца.
Правильное понимание, что показателем чистого преданного служения является радость. Это один из показателей, да? И это радостный процесс.
И если как бы это не так, то если это не
если радости нет, то?
Да, то как бы значит ты либо делаешь не свое служение, либо...
И если мы делаем это в сознании Кришны, мы должны быть радостны. Даже когда печальные события, в глубине сердца должны все равно чувствовать умиротворенную радость. Иногда тихую, иногда активную. Это фон жизни, настоящей духовной жизни, это фон его. Если вы чувствуете, что фон вашей жизни становится страдание, вам нужно немножко подумать, как быть с этим. Это нужно исправить. Либо человек не преданный Кришне, поэтому не испытывает этого вкуса. Либо не исполняет правильно свои обязанности. Дхарму. Потому что если человек исполняет свои обязанности дхарму правильно и предан Кришне, он может преодолеть любые потрясения этого мира. Любые. Это написано. Его радость не покидает. Он не подвержен стрессу. Глубоким. Значит, нужно обратить внимание на две вещи. Исполнение долга хорошо. И преданность Кришне, любовь к Богу. Дхарма защищает человека от всех бед. Дхарма — это также имя Бога. Это проявление Бога в этом мире.
То есть, если не испытываешь радость, задействовать, значит, ты либо не свою дхарму выполняешь, да? То есть не задействуешь свою природу, допустим, либо надо найти какое-то другое служение, которое тебе больше приносит радости.
Либо влюбиться в Кришну. Начать не спать и думать, о, Кришна, о, Кришна, переворачивайся, Кришна. О, пора вставать, Хари Кришна. Если вот так, такой контакт имеете, все, это есть высшая карма.
У меня есть служения, которые, например, разные служения, ну, то есть, и какое-то из них больше мне нравится, ну, больше радости приносит, какое-то менее, и я правильно понимаю, что только что больше, значит, мое, более, больше.
Не всегда. Да, возможно так, возможно. Но главный критерий – Кришне радость.
Ну да, я имею в виду какую-то
внутреннюю сердце радость. Какая-то радость есть. Не все так плохо.
Махарадж, спасибо вам большое за общение. Скажите, пожалуйста, мы часто воспринимаем непривязанность как отсутствие каких-то эмоций. Ну, то есть это всегда так в священных писаниях описано очень идеально. Ну, и я раньше тоже думала, это значит, я не должна вообще никаких эмоций испытывать. Но на самом деле, как мы правильно эту непривязанность проживаем, как это можно почувствовать?
Непривязанность и бесчувственность. Эти две темы.
Потому что. Я тоже часто замечаю, что это как будто бы едино, многие думают, а на самом деле это же не так.
Иногда человек думает, что не привязан, значит быть импотентом. Так. Быть больным. Когда вы больны, вы не привязаны ни к пище, ни к друзьям, ни к родственникам. Потому что без сознания лежите в отречении. Это больной человек. Здоровый человек имеет чувства. Имеет любовь, отношения, дружбу, он переживает также и понятие друга и врага, он переживает все это, но он не привязан к этим вещам, потому что у него есть еще плюс к этому знание. Плюс к этому человеческому, то, что мы имеем, нужно добавить знание. Не устраняйте человеческое. Не имитируйте что-то другое. Мы люди, оставайтесь людьми. Чья-то жена, оставайся чьей-то женой. Не нужно из себя строить джагат-гуру перед мужем. Оставайтесь теми, кто вы есть. Ничего не думайте другого, но просто добавьте к этому вот эти трансцендентные знания. И все. Просто вы будете переживать немножко по-другому. Эта жизнь не разрушит вас. Вот эти потери, приобретения, вы переживете, но это не разрушит вас. Потому что Кришна будет рядом. Вы все это прочувствуете. И оскорбление прочувствуете, и кого-то обидите. Все это будете чувствовать. И когда заболеете, тоже будете чувствовать, тоже переживете все, но рядом будет Кришна. Это другое. Потом, как вы будете несколько с точки зрения более высокой наблюдать все эти события в своей жизни, переживать. Вы не утонете в океане существования, как вы держаться на плаву. Да? Вопрос?
Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос, когда получал посвящение Гуру Махарадж, мне по поводу аспектов во время инициации, он говорил, что нужно повторять 16 кругов, там, соблюдать 4 гурующих принципа, читать книги и контроль ума. А потом со временем я заметил, что еще есть дополнительные аспекты, такие как поклонение божествам, иметь какую-то профессию. Ну, вот. И я хотел спросить. Где-нибудь есть лекция, да, где вот об этих аспектах говорится, обо всем, что они обо всех вот такие есть еще дополнительные аспекты и в каком порядке они расположены?
Это как? Ну, подразумевается, что что-то мы уже знаем до сознания Кришны, до того, как стали. При этом подразумевается, что у нас есть какое-то образование, какая-то культура своя и уже подготовка к жизни самостоятельно. Например, профессия. Подразумевается, что мы это уже как бы имеем. Какую-то материальную базу, да, на которую опираемся. Но если мы этого не имеем, то нужно в сознании Кришны этому тоже научиться. Какое-то получить образование, навык, работу, профессию, там, чтобы поддерживать себя. Таких специальных у нас нет предметов в Бхакти-шастре, касающихся варны, допустим, профессий специальных нет. Хотя психологию изучают некоторые предметы, делают это. А в основном это мы делаем самостоятельно, так сказать. Это наша просто личная квалификация материальная, природная. Поэтому здесь нужен просто личный свой опыт, навык, вот жить, применяя свои знания, свой разум. А главное из всех вещей — это 16 кругов, 4 принципа. Это вот два столпа. Вот это мы должны при всех обстоятельствах помнить, главные вещи. Остальное уже будет что-то получаться, что-то не получаться, всякое может быть, но вот эти две вещи должны меняться. Черный ящик. Даже если самолет разбивается, эти две вещи остаются. Если даже в коме находится, 16 кругов повторяйте. И 4 принципа. Что не трудно в коме,
всего большое. Такой вопрос. Говорите, человеку во всем нужно видеть Кришну. А вот как относиться, когда вот выражение, вы говорите, нападки майя? Это человек может вообще различать, или это именно прерогатива духовного учителя? То есть человек просто должен стараться видеть во всем Кришну. Он, или как-то майя, он тоже должен отличать.
Хотите увидеть майю? Вы должны различать иллюзию реальности, должны различать. Например, через киртан вы выйдете на улицу после киртана, и что увидите? Какая майя? Увидите? Да, нам даются возможность глаза на какое-то время увидеть эту разницу. Да? Атмосферу воспевания, атмосферу, скажем, на улице сравните. Также, если мы едим просад, тоже до просады и после просады разное настроение. Тоже можем увидеть, где майя. И если особенно, я подчеркну, вы читаете книги, хорошо, от книги отрываетесь и видите, какая майя. Вот такое, что тут написано, вы видите буквально все, как все пронизывает. Мироздание трансцендентное, как оно покрыто все искусством. Сможете видеть в такие минуты, вы ясно видите эти вещи.
То есть это, наоборот, для большего привлечения Кришны еще. То есть если мы видим именно в этом аспекте майя, чтобы еще больше привлечься к Кришне.
У майи две функции. Майя имеет в одной руке пряник, другой кнут. Да? И она показывает пряник, кнут не показывает сначала. Пряник. И мы говорим, о, пряник. И как только мы надкусываем ее, вот уже надкусываем. За это платить нужно, оказывается. Тут кнут. Обязанности, кто-то завидует тут же, какие-то проблемы начинаются мгновенно. Пряник-то сладкий, вот в чем дело. Все хотят. Ну, а преданные, смотрите, они на пряник не реагируют. У них наставление гуру, 4 принципа, поэтому пряник есть, они стоят, смотрят на них. Поэтому майя не может ударить по-настоящему. Они не подходят, она грозит издалека просто. То есть какой-то дистанция появляется, видите, у нас. Если там непосредственно можно быть разрушенным в жизни, скатиться куда угодно, то в сознании что вы никуда не скатитесь. Ни до самоубийства, ни до психиатрической лечебницы не произойдет этого. Если все правильно делать. Все, вы будете в позитиве, у вас будет смысл жизни всегда, вы будете счастливы, вы будете обретать знания, вы будете расти, и все будет всегда при всех обстоятельствах. Потому что просто вы не подходите к прянику, вот и все. Но вы должны видеть майю с пряником и сохранять дистанцию. Да? Написано же, сохранять дистанцию для безопасности. Вот так с майей нужно поступать.
Спасибо большое за лекцию. Вы сейчас говорили про зависть. У меня такой вопрос. Можно ли занять или избавиться, допустим, кому-то завидую, что у меня... Я также могу, наверное, сделать, но я либо не успеваю, либо у меня не получается хотя бы. Либо я слышал, вроде бы, Шрила Прабхупада говорил, что зависть можно занять как соревновательный процесс, как на санкиртане, кто больше сделает.
От природы зависит. Кому-то нужны соревнования. Это от природы человек
лучше избавиться.
Кому-то, наоборот, не нужны соревнования, как раз не приносит ему пользу. Как правило, браманы не соревнуются, шахты соревнуются. Это их природа, они соревнуются в игре. Да, когда ты чувствуешь зависть в какой-то обстановке, найди в этой обстановке возможность послужить. Зависть такой.
Кому завидую, тем служить.
Может, и либо так, если ты сможешь это сделать, либо просто послужи в том месте, что-то сделать для Кришны, помоги что-то сделать.
Спасибо большое за это, Дима Иванович. Я хотел спросить, вот вы сказали, что какой, в любой момент нужно помнить, что это свыше всего момент, вот, допустим, когда у вас не получается ничего, и когда у вас что-то получается, вот как это вот в эти моменты помнить, чтобы не слишком огорчаться и вот, не возгордиться?
Как? Не слишком огорчаться, не слишком радоваться?
Да, и помнить, что это как бы милость свыше Господа.
Ну, это хороший уровень. Это хороший духовный уровень. Сначала мы знаем это теоретически. Как теоретически? Что? То и другое. Любая ситуация в этом мире временная. Потерпишь, и пройдет. Что-то очень вдохновляет, мы счастливы. Но ты помнишь философию, это скоро пройдет. Ты сильно не радуешься, не прыгаешь, ты скоро. И вдруг полоса какая-то трудная наступила. Неудача тут вся. Тоже знаешь, скоро пройдет. Все пройдет, и печаль, и радость. Ты поешь эту песню и упаешься. Люди поют тоже об этом, видите, как успокаиваются. Работают. Отречение — это свобода. Если у вас нет собаки, у них травит сосед. С другом не будет драки. Если у вас друга нет, слушайте эту песню. Отречение. Но это не совсем правильно, не иметь друзей. В духовной жизни должны быть глубокие дружеские отношения, надежные. С преданными. Преданные, если это преданные, не подведет никогда. Все, у нас сегодня вопрос закончился.